«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Еще раз добрый вечер ко всем, кто присоединился к нашей большой аудитории. Ну, или те, кто нас вообще не покидал. За это вам огромное спасибо. Вы по-прежнему на волне. Радио «Спутник». В эфире программа «Без дураков». Я Кирилл Вышинский. Напомню, что сегодня мы говорим о Крыме. Вспоминаем о том, как виделись крымские события из Киева в 2014 году. Ну и вначале хочу повторить опрос, который мы опубликовали в нашем телеграм-канале, телеграм-канале «Радио Спутник». Он звучит так. В 2021 году президент Зеленский создал международный проект «Крымская платформа» для возвращения Крыма в состав Украины. Как вы считаете, а. Крым может вернуться на Украину при определенных усилиях мирового сообщества, б. это невозможно никогда, потому что Крым часть России, и в. а что Крым когда-то был украинским? Вот есть, у вас есть три варианта ответа на наш вопрос. Присоединяйтесь к любому из них, который вам больше понравится. Мы продолжаем разговаривать про Крым. И с моей точки зрения, Василий Дмитриевич, может быть, вы видели это по-другому, там, в коридорах киевской власти. Вот вы говорите, что американцы говорили, что денег на войну не дадим. Соответственно, так сказать, будем как-то, так сказать, договариваться с Крымом. Мне это виделось совершенно по-другому, потому что в Киеве был Майдан, переворот, затем Рада принимает абсолютно провокационные шаги, лишает русскоязычных Украины возможности говорить на русском языке в тех регионах, где за это решение проголосовали местные советы, то есть местная власть, а в Крыму более 85% русскоязычных. И более того, предпринимают такие, как бы, явно неконституционные шаги, назначая, как вы уже сказали, повсюду временно исполняющих обязанности и в администрации президента, и
самого президента.
Да, и самого президента, и так далее. И кроме всего этого, что тоже вы, кстати, признаете, используют в том числе во время мирных митингов в Крыму русскоязычных, используют другую силу. Это, в первую очередь, крымский меджлис, совершенно нелегитимное, не предусмотренное никаким законодательством Украины, общественное объединение. То есть, как говорил один мой знакомый, союз охотников и рыбаков в Крыму имеет больше прав, чем крымский меджлис, потому что те хоть общественные организации зарегистрированы в Минюсте и так далее, а эти вообще непонятно кто, самопровозглашенные какие-то представители крымско-татарского народа. И вот меджлис организовывает столкновение возле Верховного Совета Крыма. В общем, ситуация достаточно напряжена, и напряжение возрастает. Да. И вот 27 февраля Верховный Совет Крыма принимает решение о, во-первых, назначении главой Совета Министров лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова. Кроме этого, Верховный Совет Крыма кроме того, что назначает референдум, о котором мы уже говорили, он еще и принимает решение, значит, если мне память не изменяет, принимает решение о провозгласить независимость Крыма. Да? Значит, там было много разных криков, визгов и так далее из Киева, ну, политиков. Но политики-то ладно, а вот киевские власти начали явно жесткие действия в отношении Крыма. Значит, я помню, что тогда закрыли реестр избирателей, да, для того, чтобы невозможно было провести референдум. Закрыли казначейские счета, арестовали.
Вот когда я сказал в конце первой части, что премьер-министром был назначен Яценюк, вот он начал вот эти все действия, да, закрыть реестр, закрыть счета, деньги не пускать, это все уже его деятельность.
Это, так сказать, только одна часть действия. Кроме этого, я прекрасно помню, как были открыты уголовные дела на Аксенова, были открыты уголовные дела на главу Верховного Совета Крыма, значит, были открыты уголовные дела на членов избирательной комиссии, которые тогда начали заниматься организацией референдума. Ну и, собственно говоря, было понятно, что, может быть, так сказать, американцы деньги на войну не дадут, но война точно будет.
Когда через некоторое время в Украине был суд, Был суд над Януковичем, и на этот суд, это ну, публичное зрелище, можно было смотреть, за этим всем наблюдать. На этом суде был в том числе Турчинов. И его спросили, почему вы отдали Крым обезвольно, ну, это 17 или 18 год, почему вы не сопротивлялись и так дальше. И там Турчинов сказал такую фразу, это действительно, это было, оно гуляло по, эта информация по администрации президента, что Турчинов на заседании СНБО было голосование. Что мы делаем с Крымом? СНБО заседает, я имею в виду Украину, в Киеве, да?
Да, Совет национальной безопасности,
обороны, Новакова и так далее.
Да, на котором собрались все да, высшие руководители
вот,
Украины.
И вот начальник штаба вооруженных сил Украины на то время заявил, что...
Муженко тогда был
начальником. Да, он говорит о том, что, знаете, у нас в резерве всего 3000 солдат мы можем собрать. Военкомы не работают, инфраструктура не работает, логистика не работает. Поэтому мы не можем перебросить на территории Крыма военных. Мы не можем усилить эту позицию. И вот второй раз, опять-таки говорю, когда было сказано, что американцы не поддержат, денег не дадут, вот это вот совещание, оно и дало толчок к тому, что нет, мы не сможем вести войска в Крым, мы не можем поддержать силовой вариант, поэтому надо дальше договариваться. Но дальше договариваться стало еще сложнее. И вот в это время в Крыму, вы уже сказали, есть действующая крымская власть, она переносит референдум с 25 мая на, по-моему, 30 марта.
Да, на 30 марта.
Потому
Но этот перенос, секунду, вот, Василий Ильич, очень важно, чтобы вот тут нужно остановиться. Смотрите, как бы, я сейчас не помню точные даты проведения этого СНБО, значит, где якобы, значит, они говорят, что у нас сил нет и так далее. Но, тем не менее, Муженко, начальник генштаба, которого вы упоминали, он в 17 году давал интервью «Украинской правде», очень известному интернет-ресурсу, где он сказал, что разрабатывался четкий план на вечер 1 марта. Более того, уже в Гостомеле стояли под парами самолеты, которые должны были десантировать в Крыму, в Бельбеке, а также, так сказать, по-моему, они собирались высадиться и в Симферопольском аэропорту, десантировать определенную часть вооруженных сил Украины, перекрыть трассы Симферополь-Ялта, захватить Керченский перешеек, значит, для того, чтобы перекрыть на тот момент, ну, самую узкую точку, да, вот, паромную переправу, да, значит, и, собственно говоря, таким образом усилить военную группировку вооруженных сил на Украине, а их там было, по-моему, порядка 20 или 25 тысяч.
25 тысяч, если всего взять, да. 15 тысяч, около 15 тысяч военных, и остальных там Нацгвардия, СБУ, МВД.
Совершенно верно, да. Что их остановило? Я думаю, их остановило две вещи. 1 марта глава правительства Сергей Аксенов принял решение обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Автономной Республики Крым. Конец цитаты. Это первое. И да, если мне память не изменяет, в эти же дни Путин обратился к Федеральному собранию и получил возможность, которую он не использовал, на использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств. В случае серьезной угрозы соотечественникам и согражданам. То есть...
Легитимная поддержка, формально легитимная поддержка со стороны России того, что все, что происходило в Крыму, конечно, это во-первых, остудило вот те моменты, которые готовились в Украине. А с другой стороны, я же называл, кроме вот силу, вторую вот Меджилис, а второе это вот сотники и те, кто был на Майдане.
Ну да, вот то, что
вот
там силы самообороны.
Вот их силы самообороны начали отправлять в Крым, потому что очевидно было, что армию нельзя отправлять, а давайте вот
Помню эти поезда дружбы, которые, кстати, самый большой, который готовились встретить в Симферополе на вокзале, и точно не цветами, он все равно почему-то не доехал. Потому что они где-то там в районе Чангара сошли вроде бы с этого поезда. Но это я к чему? К тому, что киевская власть наращивала давление. Может быть, оно, так сказать, не было таким явным и ярким, как Майдан, но тем не менее закрытие счетов, закрытие реестров, возбуждение уголовных дел... планы по десантированию вооруженных сил Украины на полуостров, все говорило о том, что мирно никто ничего не собирается решать со стороны Киева.
Вот смотрите, я еще сейчас фигуранта одному...
Это я к тому, что, Василий Дмитриевич, вы там не так уж тихо-мирно ходили по коридорам
администрации. Я не говорю, что тихо-мирно, да. Но дело в том, что вот появился кандидат, ну, начались предвыборные кампании. И реальным кандидатом был Порошенко. Ну, очевидно, было от партии власти, он и майдановец и так дальше. Его задача была договориться с олигархами, я говорю, и успокоить Крым. Не просто так, именно Порошенко поехал в Крым. То есть Порошенко приехал в Крым для того, чтобы, опять-таки, договориться. Потому что, если первое, я уже сказал, американцы не дают деньги, не поддержат оружием. И второе, если вводить военное положение, вот сидит Турчинов, чешет репу, давай ведем военное положение, давай что-то будем делать. Порошенко говорит, ты что, если военное положение, нельзя проводить выборы. Поэтому вот я с вами согласен, что какой-то задумки украинской власти о силовом варианте были, планы выносились, безусловно, но с другой стороны, вот знаешь, полшага вперед и полшага назад, потому что выборы...
Я думаю, что эти полшага назад делали только потому, что понимали, что за Крымом все-таки Россия.
Впишется Россия, конечно.
Да, и Черноморский флот,
да, это...
и вежливые люди уже появились. Но самое главное, что стало понятно после 1 марта, что тянуть до 25 мая уже нет никакой возможности. Угу. 6 мая одновременно с переносом даты референдума на 30 марта был утвержден и обновленный перечень вопросов. И участникам предложили два варианта. Первый – воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации. И второй вопрос – вызов восстановления действия Конституции Республики Крым 92 года с расширением прав и за статус Крыма как части Украины. То есть, по сути, была альтернатива. Либо в Россию, либо с расширенными полномочиями, как часть Украины.
Первый раз не было, а сейчас уже появилось.
Да, первый раз просто было в составе Украины. Никто как бы...
Все
хотели...
И тогда в Киеве
все хотели
поняли,
полюбовно, так
и сказать. И тогда в Киеве поняли. Вот с этого момента поняли, что Крым реально уходит из Украины. Вот
Он не уходит, Василий Дмитриевич. Это ваши формулировки лукавые западенские. Можно я закончу фразу? Его выталкивают. Понимаете, когда люди хотят провести референдум, и решить, что они готовы на новых условиях остаться частью Украины, а им закрывают реестры, лишают денег, а потом еще и планируют военный десант, то, извините меня, они прекрасно понимают, что, наверное, полюбовно с этими людьми, которые устроили военный переворот в Киеве, договориться уже не удастся. И поэтому 6 марта они меняют не только сроки, но и уже формулировки. При этом сохраняя возможность проголосовать как за то, чтобы остаться частью Украины, так и за то, чтобы стать частью России, где они понимают, что Россия главный гарант стабильности мира. И при России никаких майданов в центре Симферополя не будет.
Я не был на заседании СНБО, но на одном из рабочих совещаний, их было море на то время, один из чиновников высокопоставленных, уже тогда у нас был, опять-таки, 5 марта стал Пашинский главой администрации, исполняющей обязанности, а через несколько время в администрацию был его заместителем стал Сенченко Андрей Веленович. Я не просто так сказал.
Крымский, кстати, депутат.
Да, крымский депутат. Я не просто так сказал фамилию этого человека, потому что он начал энергичную деятельность всего того, чтобы не дать провести референдум в Крыму. Вокруг него сплотилась группа там Балавакова и так дальше. И вот на одном из совещаний кто-то из этих должностных лиц сказал, слушайте, а зачем нам Крым? Он и так российским был. Там и так русскоязычное население. Яценюк когда-то там был тот же чиновником, по-моему, там вице-премьером и так дальше. То есть пошла такая молва, что, а может, отдадим Крым? Зачем воевать за этот Крым? Вот эта фраза, она стала, понимаешь, это Рубиконом стало для того, чтобы, а действительно, а что мы там теряем? А зачем отдавать? И тогда уже во властных структурах было принято решение о выводе украинских вооруженных сил из территории Крыма. Я не говорю, что оно было опубликовано, но тогда уже было принято это решение. И воинские части, как вы знаете, потом...
Да, пешочком... и вышло только 20% тех военнослужащих, которые служили в Крыму.
Потому что тогда был принцип, что служили в основном местные люди.
Ну, в общем-то, проголосовали, в том числе и ногами. Вернее, согласен. Не проголосовали.
Согласен.
Остались, они ушли. Я ошибся. Я в первой части нашей программы сказал, что 27 февраля было принято решение о независимости Крыма. На самом деле, Верховный Совет Крыма только 11 марта, как действующий парламент, принял постановление о независимости Крыма и объявил о желании войти в состав России. И вот 16 марта прошел референдум о дальнейшей судьбе региона, но его результаты вы знаете, за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации проголосовало 96,77% участников голосования. Явка составила больше 80%. 83% на территории Автономной Республики Крым и 89% в Севастополе. Я хочу понять, Василий Дмитриевич, чего держали Крым?
Вот,
почему давили?
Знаете,
почему считали, что Майдан хорошо, непонятно кем, как собраны, на какие деньги, что за люди, а референдум плохо?
Две вещи. Первое. Таким образом было продемонстрировано, что Конституция Украины не действует. Если один регион может провести референдум и выйти, значит, может и второй, и третий.
И я вам хочу сказать, понимали, что это возможно.
Абсолютно. И я вам хочу сказать, что по Донбассу мы знаем, и в России знают люди, как это происходило. Но я вам скажу, что по своему родному Закарпатью там люди тоже начали дышать. Подождите, так, а мы голосовали за автономию, а давайте мы проведем референдум. Ну, в общем, вот именно это первая причина, что сепаратистские настроения могут распространиться и на другие территории.
То есть новая майданная справедливая власть собиралась душить демократию с первых же дней.
Абсолютно. Это так звучит. И второе. Я вам так отвечу, поскольку уже скоро должен уходить. Центровым моментом была месть. Ах, они уходят, мы им не даем. Значит, мы сделаем так, чтобы показать остальным регионам, нельзя уходить. И именно Сенченко был инициатором того, что произошло в апреле. Группа украинских людей, собрав деньги, что сделала? Наняла местных ребят и отключили воду в Крым. В апреле месяце это было, знаешь...
Начали
было...
засыпать тогда Крымский канал. Да,
Крымский канал. То есть вы... Ладно, они ушли, но для того, чтобы показать остальным, нельзя уходить. Вот смотрите, вот мы, киевская власть, мы отключим им воду. Дабы остальным регионам и лидерам, у которых было настроение, напугать их.
В общем-то, Василий Дмитриевич, при всем... лагерности, есть такое хорошее украинское слово, о котором вы рассказывали про новую украинскую власть, что вот, там, сказать, американцы не давали денег, чтобы не было войны. Уже с первых дней было понятно, что никакая демократия вас не интересует, кроме майданной, я имею в виду
да,
тех, кто в коридорах власти. И, естественно, что их волнует только контроль за регионами Украины. И не дай бог, чтобы кто-то последовал вслед за Крымом. Спасибо большое, Василий Дмитриевич. Он был сегодня у меня в студии, как всегда, по вторникам. А я сейчас, провожая Василия Дмитриевича, хочу произнести свой короткий монолог о событиях десятилетней давности. Дело в том, что и я, и Василий Дмитриевич, мы следили тогда очень внимательно за этими событиями, потому что они действительно были судьбоносными, и их масштаб превышал... даже масштаб того, что мы видели на Майдане. На Майдане мы видели бесчинствование толпы, в том числе и убийство милиционеров, убийство крымских милиционеров, крымского ОМОНа, потому что ОМОН стягивали на Майдан со всей страны, и похороны этих милиционеров в Крыму проходили, как похороны, наверное, сегодня бы сказали национальных героев, то есть людей, которые стали на защиту не только правопорядка, но и прав русскоязычных. Вот так этих людей воспринимали в Крыму. Так вот, разгул майданной власти в Киеве и в то же время движение по абсолютно легитимному пути организации народного волеизъявления, массового, больше 80% явка. Те, кто был во время референдума в марте в Крыму, извините, говорили о том, что слово «крымская весна» — это не описание времени года, это описание состояния людей. когда им кажется, что к ним возвращается реальное, вместе с возвращением реального народовластия возвращается и новое ощущение мира, более справедливого, более честного, более стабильного. Поэтому, повторюсь, 83% явка по Крыму и 89% в Севастополе. И самое, наверное, важное в том, что произошло тогда, 10 лет тому назад, что весь 14-й год, 14-15-й год, атмосфера вокруг Крыма становилась все, атмосфера ненависти. Вот это физически чувствовалось даже на границе, становилось все более такой как бы плотный, как сгущающийся туман. Были залиты бетоном железнодорожные рейсы, прервано, рельсы, было прервано сообщение железнодорожное с Крымом. Срезались линии электропередач. И уже Новый год, если мне память не изменяет, Крым встречал в полутьме, потому что как раз в конце 2014 года организовали так называемый блэкаут. Был засыпан Северо-Крымский канал, который питал Крым, а его северная часть, достаточно засушливая, питал водой из Днепровского бассейна. В общем-то, жизнь людей после референдума, после весны, крымской весны, она, конечно, сразу стала не осенней, а просто зимней. Да? Она превратилась, ну, в набор таких достаточно серьезных испытаний. Но крымчан это не сломило. И это был главный тест, а самое главное, что это была главная демонстрация того, ради чего, собственно говоря, затевался референдум. Это было возвращение на родину. Туда, где какие бы испытания дальше жизнь не подбрасывала, всегда их можно пережить. Потому что ты живешь в другой атмосфере, с другими людьми, и самое другое, и самое важное, с ощущением другой жизненной перспективы. Мне кажется, что это главное, что крымчане понимали тогда в 2014 году, и что за 10 лет реализовалось. Я прекрасно помню, каким был Симферопольский аэропорт при Украине. Такой типичный, советский, старый, одноэтажное здание с колоннами постройки 60-х, 70-х годов и с пристройками каких-то типа сэндвичного типа помещений, которые превращались в терминалы. Сегодняшний Симферопольский аэропорт совершенно не сравнить. Я помню истории с Крымским мостом, который собирались строить еще до войны. Во время войны его строили немцы деревянные, потом его сносило ледоход. В общем-то, это был такой проект почти мифологический, да, вот как ковер-самолет, где-то он существует в каких-то рассказах, но вряд ли кто-то его в жизни видел. Сегодняшний Крымский мост — это реальность. Огромный инженерный прекрасный проект. В общем-то, Крымская весна стала тем, что позволила Крыму расцвести как территории, как жемчужине природной, географической и человеческой, с огромным количеством трудолюбивых людей, которые отвоевывают у достаточно суровой на севере Крыма, ну, на удивление, засушливой почвы возможность собирать достаточно неплохие урожаи. Спасибо большое всем тем, кто слушал нас сегодня. Спасибо всем тем, кто голосовал в нашем опросе. И спасибо крымчанам за то, что 10 лет тому назад они сделали мужественный выбор, похоже, в котором не ошиблись. Всего доброго. Мы услышимся с вами ровно через неделю, в следующий вторник, на радио «Спутник». Я Кирилл Вышинский, главный редактор радиостанции «Спутник». До встречи. С нетерпением буду ждать следующего вторника. Всего доброго.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.